У нас в гостях в студии Ирина Ивановна Шульгина, заместитель директора по воспитательной работе воскресной школы храма Михаила Архангела. Ирина Ивановна, давайте поговорим о милосердии. Актуально ли помогать людям, когда сейчас каждый сам за себя?
Вы знаете, недавно я вычитала такие удивительные слова святых отцов, оптинских старцев, которые говорят о том, что в жизни человека есть два главных дня. Первый день – это когда человек родился, и второй день – это тогда, когда человек понял, для чего он родился. И если мы с вами разовьем эту тему, вы все смотрите наверняка наше замечательное телевидение и видите, и, может быть, переживаете о том, что сейчас молодое поколение наших детей – приучают к развлечениям, к наслаждениям, отдых.
Бери от жизни все, отдыхай.
Это культ. Мы должны быть лучше всех. Мы должны быть все артистами. Если мы не выигрываем на какой-то передаче типа «Голос», мы плачем, рыдаем. То есть, а когда я училась, я помню, и мы руководствовались такими, может быть, пословицами. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Береги платье снову, а честь с молоду. И, конечно, милосердие и любовь, самая главная Божия заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя, это всегда труд. Чувство долга – это всегда труд. И почему, если мы говорим о милосердии, почему вы задаете мне этот вопрос? Во-первых, я служу в храме Михаила Архангела. Мы воспитываем детей. И на чем мы можем воспитывать детей, если не на милосердии и если не на любви к ближнему? Ведь очень часто святейший патриарх всея Руси Кирилл говорит о том, что меняется все в нашей жизни. Меняется политический строй, меняются флаги, меняются партии, меняется даже культура, меняется мода. Но неизменным остается православие, вера в Бога. И если дополнить, наверное, неизменным остаются общечеловеческие ценности, которые передаются из поколения в поколение, из поколения в поколение. Это такие человеческие ценности, как доброта, милосердие, любовь. Это уважительное отношение к традициям нашего государства, уважительное отношение к церкви. И, конечно же, это уважительное отношение к людям старшего поколения. И как говорил Господь, «Я ваша лоза, вы мои ветви». То есть «Я лоза, я ваша ветви». Ваши корни. И если провести параллель, мы воспитываем детей, и мы всегда им говорим о том, что если вы не будете помнить о своих дедах, прадедах, вот это ваш ствол. Если, а вы ветки, вы засохнете, вы погибнете. И почему мы, воскресная школа, зашла в Дом ветеранов? Ведь Дом ветеранов мы посещаем 4 года. И первые 2 года мы просто приходили, как обычные школьники, педагоги, мы заходили в палаты, мы разговаривали с людьми, мы читали с ними молитвы, мы брали колонку или баян, пели с ними песни, мы брали человека за руку и говорили ему: «Ты не один». И первые 2 года мы посещали очень немощных и тяжело больных людей. И вот вы можете себе представить такую картину? Заходишь в палату, а ну, если образно говоря, у кровати человека стоит она с косой. И ты видишь, что человек умирает, уходит. Но ты включаешь колонку, и ты предлагаешь человеку попеть. И ты видишь, как какая-то сила, ну это, конечно, Господь. Человек умирает, а дух с песней, со светящимися глазами, которые хотят помочь, которые хотят поддержать. И человек начинает ловить твои слова. Может быть, он уже многие слова забыл, он начинает петь. Подходишь к человеку, говоришь, а у тебя крестик есть, ты верующий, да. Начинает плохо, начинает читать молитву. И вот эта, которая стояла, госпожа с косой, она вылетает в форточку. Вы хотите верьте, хотите нет, но это правда. Вот в этом и заключается милосердие. А далее мы пошли еще более серьезными такими шагами, что ли. Отец Павел, настоятель нашего храма, 2 года назад предложил нам поучаствовать в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». Ну, естественно, мы поддержали нашего настоятеля нашего храма. Мы написали программу. Программу, рассчитанную и на воспитание детей, и на поддержание духа, на поддержание душевных каких-то сил жителей Дома ветеранов. Ведь там проживают люди, которые пережили войну, которые знают, что такое репрессии, которые знают, что такое голод, холод. Вы понимаете, и мы все, и дети, и мы педагоги, и наши молодые мамы наших детей, мы все в неоплатном долгу перед ними.
Ирина Ивановна, а как вышло, что вы выиграли грант 2-й год подряд? Ведь, по сути, это прецедент. Один раз выиграть конкурс международный, московский, да, православная инициатива, и на следующий год опять стать победителем. И, насколько известно, вас хотят еще и 3-й раз, да, то есть пригласить к участию. Что такого уникального в этом гранте, почему он побеждает?
Вы знаете, когда мы беседуем с нашими родителями, с детьми, я очень часто привожу слова Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это культуролог, это вообще выдающийся деятель, исследователь древнерусской литературы и культуры. И я считаю, это эталон нравственности, это человек. И как-то я у него прочитала такие слова. Равнодушный человек, я, может быть, не точно говорю, но смысл. Равнодушный человек, он всегда несчастный, он всегда обделяет себя. И вообще, вот Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет о том, что смысл всей человеческой жизни состоит в том, чтобы сделать этот мир чуть-чуть лучше, чуть-чуть чище. А ценность самого человека, ведь она не определяется тем, сколько у меня дач, какие я построила себе замки, а она определяется добрыми поступками, добрыми делами. И мы, возвращаясь к вашему вопросу, почему мы выигрываем грант? Ведь мы отчитываемся перед кураторами, перед Москвой.
Очень важно понять, что грантовый конкурс «Православная инициатива» осуществляется при поддержке, при финансовой поддержке просветительских и гуманитарных инициатив соработничества. И мы, как я уже сказала, еженедельно отчитываемся перед московскими кураторами конкурса. В чем заключается наш отчет? Это фотографии, это видеоролики, аналитические статьи. И при просмотре наших отчетов коллеги соработничества видят нашу деятельность, и они понимают, насколько эта деятельность важна.
Они, давайте покажем, да, нашим они читают, зрителям.
Они читают наши проекты.
Да, у нас есть вот такой фотоотчет. Это за прошлый год о тех делах и мероприятиях, которые были.
Да.
Расскажите, Ирина Ивановна, а что было в прошлом году, да, чтобы наши зрители поняли, в чем же заключается работа и что планируется в этом?
Первый наш проект называется «Доброта и милосердие спасут мир». Уже в самом названии и в самой деятельности ключевое слово «милосердие». Первый наш проект был направлен на знакомство с самыми знаменитыми промыслами, народными промыслами нашей страны. К нам приходила педагог дополнительного образования. Она рассказывала пожилым людям об этих промыслах. Люди рисовали, лепили. Чтобы люди что-то делали своими руками, вот эти заготовки, вот эти всевозможные поделки, это очень дорого стоит. И директор нашей школы, София Семеновна Штифуца, она, наверное, месяц ездила по магазинам, закупала эти поделочки. И если не этот грант, вот эти заготовки стоят 70 тысяч. 70 тысяч мы потратили за счет гранта на вот эти всевозможные игрушечки, которые потом бабушки и дедушки с удовольствием расписывали. То есть, да, я хочу приходить к пожилым людям, я хочу приводить туда детей, но без каких-то денежных средств одному сделать очень сложно что-то. И вот этот проект, первый проект, он был направлен на изучение народного промысла, как я уже говорила. Мы приглашали почетного деятеля Российской Федерации Бородину Галину Михайловну, которая разучивала с людьми песни о родине, о матери, о войне, о солдате. Мы приглашали певчек из собора Александра Невского, они пели молитвы, песнопения. Мы в том году посетили несколько святых мест, а это комфортабельный автобус, это деньги. Это в дорогу с людьми поехали, нужно как-то их тоже угостить и накормить. То есть и без материальных вливаний, конечно, очень сложно что-то сделать, пусть даже доброе.
А что нового во втором проекте?
Да, а второй наш проект, то есть мы пошли немножко дальше. Наш второй проект направлен на приобщение, на знакомство, на изучение культурно-исторического наследия России. То есть в рамках проекта 7 паломнических поездок. Это опять комфортабельные автобусы, это разовая посуда, это угощение, это экскурсоводы. И на вот это мы и на это проект выделяем деньги. То есть мы съездили в Колыванский женский монастырь. Мы свозили туда более 130 человек. Мы с Софьей Семеновной, два педагога, могли совершить такой поступок? Даже при всем желании, конечно же, нет. И это только при поддержке вот этого международного грантового конкурса. Мы посетили Ложок. Если первая поездка в первом гранте, мы приехали, набрали святой водички, походили, пофотографировались, угостили стариков фронтовой кашей, то уже вторая поездка, вот, всю дорогу, пока мы ехали до этого места, я рассказывала в микрофон на весь автобус пожилым людям о том, куда мы едем, для чего мы туда едем. И вы знаете, в процессе вот этой беседы духовной очень многие люди плакали, потому что они не знали, какое это страшное место, сколько погибло на этом месте людей. И когда я им рассказывала о том, что людей кормили соленой китой, они пили этот соленый рассол, и им не давали есть и пить, и когда они лизали снег туда, где выливают отходы, и очень многие люди плакали, и среди жителей Дома ветеранов есть и выпускники детских домов, это совсем молодые люди, которые, откуда они это узнают, как не из нашего проекта. Поэтому вот сейчас мы собираемся в паломническую поездку в Козиху Ордынского района, мужской монастырь. Только мы с помощью нашего гранта покатались на теплоходе. Белоснежный замечательный корабль с песнями, с плясками. Свозили людей на остров Кораблик. И люди нам очень благодарны. И прежде всего мы благодарны, конечно, руководителям этих проектов, людям, которые выделяют средства, потому что это тоже немаловажно.
На этом мы завершаем нашу программу. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что сегодня в студии у нас была Ирина Ивановна Шульгина, и мы говорили о проекте «Доброта и милосердие спасет мир». До свидания.
В официальной резиденции Новосибирской митрополии состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Новосибирской епархией и Министерством культуры Новосибирской области. Соглашение скрепили своими подписями митрополит Новосибирский и Берский Никодим и министр культуры Новосибирской области Игорь Николаевич Решетников. На церемонии подписания документа присутствовали священнослужители епархии, директор Новосибирской филармонии Бейбит Алшимбаевич Мухаммедин, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирской хоровой капеллы Игорь Викторович Юрин.
Мы живем в России, и все, что основано на нашей культуре, оно все основано, собственно говоря, на духовности. И поэтому проекты, которые будут у нас делать и которые уже есть, они все связаны именно с душой, с духовностью, с воспитанием, потому что без воспитания наших детей, без воспитания нашей молодежи, собственно говоря, и не будет дальнейшей истории у государства. И история вся наша связана именно с православием.
Культура православная и культура светская всегда базировалась и будет базироваться на нормах о нравственности и морали. Это то вечное, что всегда являлось основанием вообще культуры любого культурного народа. Сейчас мы только свидетельствуем о том, что наши труды выходят на новый уровень взаимодействия. Есть множество и множество вопросов, которые мы можем вместе с Министерством культуры решать для блага нашего народа. И можно только поблагодарить министра культуры за то, что он откликнулся на наше предложение и уже делами свидетельствует о том, насколько это соглашение может быть действенным.
В одном из старейших городов Новосибирской области, городе Бердске, состоялось открытие второго этапа регионального смотра конкурса на лучший казачий кадетский класс. Бердск не случайно был выбран для мероприятия. История города неразрывно связана с казаками. Торжественное открытие смотра посетил митрополит Новосибирский Бердский Никодим. Владыка обратился к юным казакам с напутственным словом.
Дорогие братья, казаки, Господь да благословит все наши добрые дела и начало. Во славу нашей отчизны, во славу нашей Родины. Память предков и правильные духовные и нравственные ориентиры навсегда будут присутствовать в наших сердцах. Всегда будем верны избранному пути, чтобы Господь даровал нам крепость, достойно принести все то, что должно быть встречено нами на нашем жизненном пути. Всем вам желаю крепость душевных и телесных сил. Помните о том пути, который вы избрали. Множество различных искушений будет на этом пути, но будьте верны избранному делу. Господь да благословит всех нас и дарует нам силу быть верными нашей Родине, отчизне и традиции. Храни вас Господь!
В завершении торжественного открытия почетные гости праздника и кадеты возложили цветы к вечному огню на мемориале славы.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, время ваших вопросов. Вот Сергей спрашивает, какой перевод Библии читать новоначальному? У нас есть так называемый синодальный перевод. Перевод, сделанный во времена Александра Сергеевича Пушкина, в первой половине XIX века, сделан он под редакцией уже святого православного великих святых святителя Филарета Московского, удивительнейшего человека, удивительнейшего государственного деятеля, а не только вот богослова. Он огромный бы внес вклад в патриотическую деятельность во время Первой Отечественной войны 1812 года. Принимал участие в состоянии документов государственных. Интереснейший был человек. И он очень тонкий знаток слова. Сам, кстати, поэт, даже переписывался с Пушкиным, с тем самым, которого сегодня поминали, в стихотворной форме. И его перевод Вот мы пользуемся им. Вот, хотя Пушкин Александр Сергеевич настаивал, что читать Библию современным языком – это преступление против эстетики здравого смысла. Надо обязательно читать Библию по-славянски. Но в те времена, тем не менее, был сделан перевод Священного Синода, и когда вы открываете Библию, там должно быть обязательно написано, что это синодальный перевод, перевод митрополита Филарета, там, или, скажем, напечатано с синодального перевода. Да? Поэтому старайтесь на это обращать внимание. И стараться всегда читать именно новоначальный, или вы человек уже зрелый в духовном смысле, именно этот перевод. Все-таки мы этим людям доверяем. Мы их знаем хорошо, мы им доверяем. Поэтому вот этот перевод и читайте. Если уж на каком-то этапе серьезного богословского вашего развития вы захотите почитать там, в оригинале, почему нет? Читайте. Или по церковно-славянно, на церковно-славянском языке вы слышите Евангелие, Псалтирь, чтение апостолов, деяния апостольских в храме. И сами стараетесь изучать тоже на церковно-славянском языке. Тоже хорошо. Но вот читать надо все-таки перевод, так называемый синодальный перевод, сделанный под редакцией вот митрополита Филарета. Еще вопрос. Вячеслав спрашивает. Такой вопрос сложный. Когда мужчина испытывает искушение через женщину, на ком больше лежит вина? Мы искушаем друг друга в очень разных сферах. Бывает, что искушения бывают плотские, такие вот греховного плана, блудливого. Бывают простые какие-то вот ссоры, недоразумения. И очень часто мужчины и женщины не могут найти общий язык. Ну, по очень простой причине, что мы разные. Мы разные интеллектуально, разные по темпераменту, разные по духовному развитию, по психотипу. Мужчина и женщина никогда не поймут. И женщина никогда не способна понять мужчину. Мы очень разные. Но стараться хотя бы согласиться с тем, что другой человек имеет право на свое мнение, на такое поведение. Кто-то соблазняет вас, а вспомните, сколько раз вы кого-то соблазняли. Зачем винить кого-то? Вот я не виноват. Вы знаете, вот такой ваш вопрос связан, повторяет фактически ту катастрофическую ситуацию, произошедшую в Царстве Небесном, когда Ева вкусила запретный плод по наущению дьявола. Дала Адаму, он съел. А когда Господь стал спрашивать Адам, не ел ли ты с древа познания добра и зла, с которого я запретил тебе есть? Что Адам сказал? Это не я. Это жена, которую ты мне дал. То есть, поразительнейшая вещь. Адам в своем грехе обвинил жену, которую еще и Господь виноват. Это он мне такую бестолковую женщину подсунул. Ты-то где был? Тебя искушают? А зачем ты искушаешься? Может, не искушайся, находи выход из положения, чтобы не впасть в искушение, не впасть в грех. Не надо обвинять женщину. Не мощной сосуд скудельничий из глины сделанный, да, как говорится в Священном Писании. Поэтому не искушайся, и не будешь искушен. Молись Богу в молитве «Отче наш». Даже есть такие слова. «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Поэтому трудись. Вот, и воздерживайся от соблазна, через кого бы они ни поступали, через твои собственные страсти, либо через каких-то людей, с которыми ты не можешь найти общий язык и примирение. Еще вопрос. Александр Алексеевна спрашивает нас. Батюшка, очень боюсь прийти в храм и сделать что-то неправильно. Переживаю, что местные бабушки будут меня укорять. Можно ли просто спокойно молиться дома? Да, можно и нужно. Только помните, кому церковь не мать, то мой Бог не отец. Господь на земле создал церковь. Вы пренебрегаете ей? Если вы что-то не знаете, может, нужно узнать? Или вы хотите только пребывать в состоянии постоянно комфорта жизненного, чтобы кругом все это улыбались и ублажали вас? Вот страшноватая будет это, на самом деле, цивилизация, если все будет пластмассовое и ненастоящее. Да, бывает не очень приятные встречаются люди в маршрутках, в трамваях, в магазинах, соседи по подъезду, в храме бывают. Люди не очень приятны вам. Ну, ничего, вас же терпят, когда ваши закидоны. Терпят же другие люди. А если не терпят, вам не нравится, да? Ну, ничего, потерпите. Вас же терпят. Ну, и вы потерпите. А если что-то не знаете, узнавайте. Сегодня, ну, книжки, ну, все, что хуже, закон Божий, классическая книга, которую совет на протяжении уже нескольких десятилетий. Ну, там все расписано, что делать, куда поклониться, как себя вести. Почему раньше это люди умели, сейчас не умеют? Учитесь, придите к батюшке, спросите батюшка, как, вот что, как делать, ну, куда мне вступить, направо, налево. Узнавайте. Это же не повод отрекаться от возможности молиться в храме, молиться дома. Вот люди духовные говорят, да ну, Господи, помилуй, стоит сказанный в храме, стоит больше, чем целый псалтирь, прочитанный дома так, в рассеянии. Нет, специальное место, место присутствия Божия, посольство Божие, царство не Божие на земле. И в храме мы как-то дома, что значит молиться? Так не только молиться, ведь мы в церкви принимаем участие в таинствах церковных. Исповедуемся, причащаемся, соборуемся, венчаемся, крестимся, миром мажемся. В храме должны родиться, в храме должны жить, в храме нас и оттуда и унесут, и на тело наше погребение будет подвержено. А душа пойдет в Царствие Небесное, если она была в церкви во время земной своем пребывания в теле своем. Поэтому церковь пренебрегать нельзя ни в коем случае. Что-то не знаете, старайтесь узнавать. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Довольно сегодня интересное. Сегодня вот два евангельских чтения предлагается наша церковь. Первое – рядовое, вот вторую неделю по Пятидесятнице. Но это вторая неделя, праздник подвижный. И она вот в этот день, во вторую неделю по Пятидесятнице, после Троицы, празднуется память всех святых в земли русской просиявших. Сегодня день памяти всех наших родственников. Святых, ведь у каждого из нас в роду есть святые. Сегодня день их памяти. Знаете, вот в 41 году, 22 июня, в этот день, который сатанист Гитлер избрал для нападения на нас, потому что он говорил, это день летнего солнцестояния, когда силы тьмы начнут увеличиваться, день же сокращается. Вот, вот он преисподнен был, родновер, возврат к своим истокам, каким-то Волгава. Вот помогать мне будут вот эти вот самые там духи злобы поднебесной. А вы знаете, в 41 году этот день совпал с Днем всех русских святых. Представьте, на границе Гитлера встречали Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец, Ушаков, Кутузов, Суворов. Все наши святые. Вот их день памяти-то. И вот так интересно совпадает, что прям подряд идет одно и второе чтение, четвертая и пятая глава. Давайте почитаем, что предлагает нам церковь сегодня, вторая неделя по Пятидесятнице, и в день тех святых наших, родных наших святых сродников. Четвертая глава и пятая Евангелия от Матфея. «Проходя близ моря Галилейского, Господь увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мной, сделай вас ловцами человеков. Они точно ставили сети, пошли за ним. А оттуда, идя далее, увидел других двух братьев, Иоанна Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И следовало за ним огромное количество народа из Галилеи, и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И, отверши уста свои, стал учить их, говоря, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милости, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах, догнали и пророков, бывших прежде вас. Вот это вот проповедь заповеди блаженства, обращенная к нам, к тому нравственному совершенству, которое призвал нас Господь. Был же период, когда русский народ воспринял эти слова, обращенные к нему, и стал искать кротости, милосердия, стал искать возможности получить благодать Божию через следование этим святым заповедям. И прозвали Русь Святой Русью, и прозвали Русь Домом Пресвятой Богородицы. Были разные периоды в течение нашей жизни. В 20 веке мы решили построить, ну пускай по наущению дьявольскому, как вот, искушал в раю Еву и Адама, змей древний, так и мы были соблазнены возможностью получения земных удовольствий здесь и сейчас. Правда, миллионы людей были уничтожены, поругана нравственность, уничтожены, растрачены, распроданы бездарно. Величайшие святыни, ценности культурные Самый страшный удар был нанесен по нравственности народной. Матерная ругань, которая звучит сегодня как просто разговорный жанр. Наверное, один из ярчайших, иллюстраций того, до чего мы докатились, когда отреклись от Бога. Сегодня, может быть, сегодня вспомним наших святых. Может быть, сегодня попробуем хоть в какой-то степени вот эти слова Божии впустить в свое сердце, разум, в свою жизнь. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов. Всего доброго.